Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Оправдано ли повышенное внимание правоохранительных органов к блогерам? Почему уволилась редакция женского журнала «Гала»? Какие машины чаще всего угоняют в Москве? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в программе «Свобода в, в 9». Извините. Также в нашей программе обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий предстоящего дня. Правоохранительными органами Перми в суд передано уголовное дело, возбужденное в отношении пользователя интернета. Дмитрия Ширинкина обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте. Это уже третий за август случай привлечения к уголовной ответственности блогера, так называют авторов личных сетевых журналов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сетевой дневник блогера Дмитрия Ширинкина, известного пользователем интернета под ником Тетраукс, в начале этого года был признан самым популярным в Пермском крае. Теперь о Ширинкине знает весь Рунет. Это тот самый Тетраукс, которого будут судить за неосторожное высказывание, размещенное в собственном блоге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Перми Ольга Юшкова.
Дело в отношении Дмитрия Ширинкина прокуратура Перми возбудила в мае, когда один из сотрудников регионального УФСБ усмотрел в тексте сообщения, размещенного пермским блогером в сетевом дневнике, признаки такого преступления. Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Таким сообщением оперуполномоченный УФСБ по Пермскому краю посчитал следующую запись в интернет-дневнике Ширинкина. Цитирую в сокращении. «Я вчера купил пистолет. Старый ТТ с затертыми номерами. Коробку на 150 патронов. Патроны старые, на донышке выбит 64-й год, но сохранились хорошо, маслята. Я вас ненавижу, я ненавижу Путина, ненавижу Каспарова, ненавижу Дом-2, ненавижу метро, ненавижу российскую провинцию. Я заберу с собой 2-3 десятка душ. Я пока не решил, в какой вуз города я пойду. Наверное, все-таки в политех. Я его ненавижу». Своими умышленными действиями Ширинкин Дмитрий совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся массовом взрыве, поджоге и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных существенно опасных последствий, говорится в обвинительном заключении прокуратуры. На что Дмитрий Ширинкин возразил.
Можно назвать его памфлетом на те события, которые произошли там за месяц до этого в Вирджинии. То есть, злое обличение действительности. И, естественно, когда я писал этот текст, я думал о его содержании. Он был не бессмысленным, и, естественно, никаких прямых угроз этот текст не содержал.
История с возбуждением уголовного дела вызвала широкий резонанс среди пользователей интернета. Мнения разделились. Кто-то считает Дмитрия Ширинкина действительно виновным. Кто-то обвиняет прокуратуру в посягательстве на свободу слова. Ольга Юшкова для «Радио Свободы», Пермь.
Начало судебных слушаний по делу Дмитрия Ширинкина запланировано на сентябрь. В сентябре же, вероятно, за слова придется ответить и блогеру из Сыктывкара Саве Терентьеву за публикацию критических отзывов о сотрудниках милиции. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сыктывкаре Николай Зюзев.
Нет, не такой славы искал герой «Свободы слова» в виртуальном мире. Тысячи электронных писем и уголовное дело только отнимают время от его главного в жизни дела – музыки. Интернет для Савы – это лишь еще одно средство высказаться. Вероятно, при всем могуществе языка музыки она не может выразить всего, что на уме юного человека. Так получилось, что Сава завел блог и время от времени сбрасывал туда свои мысли. В основном, все-таки тоже о музыке. А затем за его именем в интернете появилось то самое, ставшее сегодня знаменитым высказывание о работниках правопорядка.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться. Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это сотрудники милиции, которые могут отобрать у меня паспорт, например. Знаешь? Это пьяные сотрудники милиции, которые просто тормозят тебя на улице. Это все неверные менты.
Как говорится, для протокола, экспертиза не подтвердила, что именно Сава оставил эту запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. Впрочем, сам он внутренне солидарен с высказыванием, поскольку оно подтверждает его собственные наблюдения.
Я был в таких ситуациях.
Когда почти полгода назад началось следствие, Сава и не предполагал, что его дело получит такой резонанс и такой смысл. Ведь теперь его рассматривают как знаковое событие, от исхода которого во многом будет зависеть содержание российского интернета и рамки допустимого в нем. Сам Савва думает, что все получилось абсолютно случайно.
Видимо, Николай Сичкарь, который вот кто-то там в отделе К, обиделся и решил, что нужно возбудить уголовное дело.
Сегодня музыкант Савва Терентьев начинает знакомиться с обвинительным делом. По 232 статье, части 1, ему грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо 1,5 года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении. Николай Зюзев для Радио Свобода, Сыктывкар.
Возбуждение сразу нескольких уголовных дел в отношении блогеров дало повод правозащитникам заявить о начале кампании, направленной на установление цензуры в интернете. Многим наблюдателям эта версия кажется весьма оправданной, учитывая тот факт, что Россия ждет парламентских и президентских выборов. Руководитель службы блогов компании СУП, отвечающий за русскоязычную часть живого журнала, Антон Носик, эту версию не поддерживает.
Можно говорить о какой-то статистической тенденции, о том, что эти дела вылезают как грибы после дождя, что за много лет существования живого журнала таких случаев не было, а сейчас каждую неделю мы слышим о каком-то новом подобном деле, это да. Но нет никаких оснований говорить о том, что это централизовано, что это часть какого-то большого плана, или что возбуждающие эти дела органы как-то между собой координировались и консультировались.
Антон, вообще есть сейчас предпосылки для цензурирования Рунета, на ваш взгляд?
Эти прецеденты, такие как Терентьев, Ширинкин и вот этот парень из Адыгеи, они больше работают не на цензуру, как продукт деятельности каких-то органов специальных или силовых, а на самоцензуру. То есть, глядя на подобные эпизоды, многие пользователи живого журнала, естественно, задумываются о том, какие у них могут наступить последствия в силу публикации тех или иных мыслей или взглядов в своем живом журнале.
Руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов считает, что попытки российских властей цензурировать интернет могут спровоцировать социальный взрыв.
Цензуру в интернете вводить, как показывает мировая практика, технически возможно. Однако хуже этого придумать уже нельзя ничего. Это свидетельство полной беспомощности государства. Интернет – это последнее прибежище свободных людей. Если и здесь закрыть свисток, через который выходит пар свободы, то рано или поздно они дождутся взрыва. Причем это касается в первую очередь людей профессионально ориентированных, людей грамотных, владеющих интернетом и, соответственно, выкидывающих в пространство свои мнения, вне зависимости от того, читают их или не читают. Это все равно, что попытаться запретить крик души.
По данным международной некоммерческой организации «Репортеры без границ», интернет-пространство наиболее жестко цензурируется властями Саудовской Аравии, Беларуси, Мьянмы, Китая, Северной Кореи, Кубы, Египта, Ирана, Узбекистана, Сирии, Туниса, Туркмении и Вьетнама. Здесь, например, блокируется доступ к сайтам оппозиционных властям организаций или возможность пользоваться интернетом предоставляется только чиновникам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 9:45. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии подорван бронетранспортер. Погиб один военнослужащий, 5 ранены. Российские военные отвергли новое обвинение Тбилиси в нарушении России воздушной границы Грузии. В Афганистане погибли 2 канадских военнослужащих и их переводчик. Ранены 2 журналиста канадского радио. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. В 2 часа дня по московскому времени слушайте программу «Европейский час поверх барьеров». Проведет ее, как обычно, Иван Толстой. Вот несколько тем сегодняшнего выпуска. Фестиваль «Шопен и его Европа в Варшаве». Книга о детях Терезина. Коллекция Мстислава Ростроповича на аукционе «Сотбис». И в рубрике «Русский европеец» Николай Трубецкой. Так, поверх барьеров, европейский час в 2 часа дня по московскому времени. Ну, а мы продолжаем программу «Свобода в 9». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Я приветствую рядом с собой в студии «Радио Свобода» мою коллегу Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
Я думаю, что мы начнем с вчерашней, как обычно в обзорах прессы, новости. Вчера стало известно о том, что Россия предложила своего кандидата на пост главы Международного валютного фонда, да. Не правда ли? И я думаю, что сегодня как раз российские газеты как-то это прокомментировали.
Широко прокомментировали, во всяком случае, все сообщают об этом событии. Ну и есть уже ряд комментариев. Итак, Россия, неожиданно для Европы, вмешалась в борьбу за кресло руководителя МВФ. В качестве альтернативы экс-министру финансов Франции Доминику Строскану Россия предложила кандидатуру Йозефа Ташовски из Чехии. Об этом пишет газета «Ведомости». И вот по оценке издания, несмотря на его высокий авторитет, шансов на победу у него мало. Время новостей. Центральная публикация, первая полоса, заголовок «Русский выбор». Россия оказалась полностью независимым игроком, пишет издание. Не имея обязательств перед Международным валютным фондом и наблюдая, как процесс выборов руководителя заходит в тупик, Москва предложила решение, абсолютно отвечающее интересам фонда. Безусловно, это проявление нового самоощущения на мировой арене. Оправдано это самоощущение или нет, это вопрос. Первые зарубежные комментарии состояли в том, что Москва, дескать, хочет расколоть единую Европу и распространяет это желание в сферу трубопроводов и противоракетной обороны на экономику. Это явный перебор, полагает Время новостей. Слишком уж трудоемкий путь выбран, чтобы заподозрить такую цель. На самом деле, в данном случае Россия проявила себя как зрелый и ответственный акционер Международного валютного фонда, реально оценивающий проблемы этой организации и масштаб стоящих перед ней задач. Есть во Времени новостей также комментарий бывшего министра экономики России и научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина. Во-первых, он поясняет, что есть давняя традиция, в соответствии с которой Всемирный банк возглавляет американец, а МВФ европеец, чаще всего француз, ну, по крайней мере, европеец. Эта традиция официально не зафиксирована, но она соблюдалась. И вот Евгений Ясин полагает, что Россия хотела эту традицию в данном случае сломать. Второе объяснение Евгения Ясина, почему Россия предложила кандидатуру Ташовски, в том, что Строскан – левый социалист, и задача, которую ставит перед собой МВФ, серьезная. Там нужен человек, который не страдал бы популизмом, был бы жестким. И, конечно, на этом посту трудно быть жестким, поскольку МВФ – акционерное общество, где все решается большинством, величиной взноса. Но, тем не менее. Так вот, Россия, по мнению Евгения Ясина, именно хотела видеть на посту руководителя МВФ жесткого человека с сильной репутацией, каковым Ташовски и является. Ну, а вот то, что Строскан сможет справиться с поставленными задачами, в этом у Евгения Ясина большие сомнения. Впрочем, конечно же, у него и большие сомнения в том, что Ташовски будет избран на данный пост.
Валерий, предлагаю продолжить банковскую тему. Я знаю, что после истории с «Русским стандартом», когда государство попросило быть почестнее со своими клиентами банка, я знаю, что до сих пор обсуждают тему потребительских кредитов и вообще процентов по банковским вкладам, не так ли?
Да, совершенно верно, тем более, что всякий раз добавляются информационные поводы для этого. Вот сегодня «Коммерсант» пишет о том, что вслед за «Русским стандартом» прокуратура начала проверки в других банках, работающих в сегменте экспресс-кредитования. Эксперты уверены, что в результате банки будут вынуждены отказаться от комиссии и штрафных санкций при выдаче потребительских кредитов, что, в общем-то, вроде бы неплохо. В конечном же итоге, это, как пишет «Коммерсант», приведет к удорожанию стоимости заимствований для самих банков и, как следствие, повышению ставок для заемщиков.
Спасибо большое. Напомню, что сегодня обзор центральной российской прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева, а на очереди у нас спорт. И рядом со мной в студии «Радио Свобода» появляется мой коллега Олег Винокуров. Олег, доброе утро еще раз.
Доброе утро.
Начинаем мы с новостей обычно спортивных, но я думаю, что сегодня очевидно, о чем вы будете говорить, о футболе, несомненно.
Ну, естественно, одним футболом можно заполнить все, но отметим, конечно же, то, что в Китае стартовал розыгрыш финального этапа мирового волейбольного гран-при для женских сборных, и в первом туре Бразилия выиграла у Польши, Италия у России, а Голландия у Китая. Отметим и то, что Николай Давыденко, первый сеянный на крупном теннисном турнире в Нью-Хейвене, успешно преодолел второй раунд, победив американца Дональда Янга, и вышел, соответственно, в третий круг.
Олег, ну а футбол, я так понимаю, что были товарищеские матчи в большом количестве, и даже и не только товарищеские, но даже и, собственно, официальные отборочные.
Да, в этом плане сборная Польши получила тут сразу два подарка. Ну, один такой незначительный. Она сама, как известно, играла в Москве.
Да.
Да, товарищеский матч против команды России. Проигрывал после первого тайма 0-2. Ну, а потом получил такой подарок в виде просто состава сборной России, в котором не оказалось практически ни одного. Ну, один номинальный защитник оказался. Благодаря чему поляки, в общем, довольно уверенно счет-то и сравняли. Но это было не главное. Главное то, что происходило в официальном матче в группе А, в которую входят поляки, а был там матч Армения-Португалия, который сенсационно закончился в ничью 1-1, благодаря чему Португалия перестала быть потенциальным лидером этой группы А. Ведь, ну, как известно, поляки-то в свое время проиграли в Армении даже. И это казалось, что вот может положить конец надеждам польской сборной на то, чтобы попасть в финальную стадию чемпионата Европы. Ну, вот теперь армяне прекрасно и с португальцами разобрались. Так уже разница невелика там.
Олег, ну мы так вот косвенно, получается, уже представили соперника сборной России во вчерашнем товарищеском матче. То есть можно уже иметь в виду, что соперник, мягко говоря, сильный. Тем не менее, как бы вы прокомментировали вот этот, так скажем, неожиданный сюжет матча, когда один тайм складывается по одному, второй тайм совершенно полная противоположность. Что случилось с командами?
Ну, надо сказать, что всегда, когда ты играешь в августе, в конце августа, можно ожидать, что твой соперник, составленный из игроков, которые все играют по системе осень-весна чемпионат, по ходу матча прибавят. Потому что, естественно, поляки там первый раз за два месяца собрались, только увидели друг друга. Никто там, ну, я не знаю, как все в Европе, 1-2 там матча провели между собой, и надо было время сыграться, освоиться, ну, они потихонечку-то это все делали, играли лучше и лучше, но другое дело, я уж не знаю, забили бы они эти два гола или нет, если бы не трагические всякие стечения обстоятельств в обороне сборной России. И так вышло-то с тремя защитниками играть, потом из-за травм получилось, что и менять-то их некем.
Да, но мы прокомментируем, что действительно 4 было номинальных защитника вообще в,
да, один в запасе
заявке, был, да. Один в запасе, и потом, собственно говоря, все они так или иначе поиграли. Закончилось это тем, что вот я вижу, что некоторые издания в интернете и даже газеты пишут, что чуть ли не 8 нападающих. Это преувеличение?
Нет, ну это, конечно, преувеличение, потому что некоторых нападающих снял Гусхидин, ну, 8 полузащитников было, просто другое дело, что большинство из них атакующие.
Да, да, это имело в виду. Спасибо, Олег, продолжим нашу беседу о футболе в 12 часов, и я напомню нашим слушателям, что сегодня спортом у нас в студии занимается мой коллега Олег Винокуров. Вы слушаете программу «Свобода в 9». На прошлой неделе в мире глянцевых журналов разразился скандал. Уволилась практически в полном составе редакция журнала «Гала», как было объявлено, из-за разногласий с издателем. Немецкий издательский дом «Грюнер und Янг», владеющий лицензией на русскую версию французского журнала «Гала», подтвердил, что действительно не согласен с концепцией, которую пыталась претворять в жизнь главный редактор журнала Маша Гессен. Нынешний конфликт интересен своей предысторией. Дело в том, что меньше года назад, когда журнал «Гала» полностью поменял всю редакцию, новая команда, в которой даже короткое время фигурировал известнейший журналист Валерий Панюшкин, заявила, что собирается делать так называемый «умный глянец». И тогда немецкие издатели были вроде бы полностью согласны с такой концепцией. Тему продолжит моя коллега Вероника Баде.
Кристина Айбль, генеральный директор холдинга «Грюнер und Яр», отказалась дать комментарий «Радио Свобода» по поводу конфликта с журналистами, так как эта история, по ее мнению, завершена, и они больше не работают с командой Маши Гессен. Но еще неделю назад в интервью газете «Коммерсант» госпожа Айбль определяла свою позицию следующим образом, цитирую. «Конфликт состоит в том, что у Маши Гессен свой замысел журнала, который не соответствует издательской концепции «Гала». Как вы знаете, «Гала» — это журнал о жизни и стиле, журнал для женщин, о моде, поэтому журнал должен быть ярким, развлекательным. Гессен изменяет концепцию издательства, и моя задача — защищать эту концепцию». Конец цитаты. Кристина Айбль в том же интервью заявила, что никогда не вмешивалась в редакционную политику. Маша Гессен и другие журналисты ее команды настаивают на том, что вмешательство в редакционную политику было очень серьезным. Кроме того, у издателей имелись и другие претензии к творческому коллективу. Слово Маши Гессен.
Издатель представил мне 3 претензии. что при мне ушли рекламодатели, упали тиражи и испортилась дисциплина. Ну, насчет трудовой дисциплины я в споре с издателем не буду, хотя я считаю, что, в общем, когда журнал делает, да, и не делает издателя вникать в то, во сколько кто приходит на работу. Но тиражи при мне выросли, и рекламодатели пришли. И это подтверждено данными Гэллопа. Поэтому очевидно, что эти претензии не имели никакого отношения к делу.
Кристина Эйбель в интервью «Коммерсанту» говорит, концепция журнала не была разработана Гессен. Гессен, как главный редактор, должна соответствовать уже созданной концепции.
Ну, это довольно смешное заявление по одной простой причине. Значит, «Гала» действительно лицензионное издание. Лицензионное издание в России работает обычно по одной из двух моделей. Либо это практически точная калька того, что выходит на Западе. А бывает, что просто берется название и, в принципе, разрабатывается совершенно новая концепция для нашего рынка. В случае с «Галой» это, безусловно, было так. И, собственно, меня пригласили ее разработать. Я сказала, хорошо, давайте тогда я буду делать вот такой журнал с большим количеством социального контента. Журнал, который будет ставить такого рода эксперименты, например, что мы берем какие-то темы абсолютно таблоидного типа и пишем о них совершенно новым способом. И вот об этом мы договорились. И говорить, что какая-то концепция была разработана для меня, ну это просто бред.
Команда Маши Гессен начала работать над журналом в ноябре прошлого года. О предыстории конфликта рассказывает Екатерина Крангаус. В недавнем прошлом редактор и специальный корреспондент журнала «Гала».
Когда нас позвали в журнал «Гала», то, может быть, Кристина Эйбель не понимала, что она делает, да? Но было очевидно, что она зовет делать глянцевый журнал не глянцевых людей. И в этом был свой, как бы, челлендж такой, да? Что люди, которые хороший журналист, попробуют сделать хороший глянцевый журнал. И, собственно, мы со всем искренним рвением за это дело взялись и пытались, в общем, сделать журнал и глянцевый, и интересный. Да, то, чего на российском рынке не существует в принципе. Да? Таких журналов, чтобы они были и про красоту, и про ум, их нет. Спотыкаясь так или иначе, мы его сделали. И аудитория, которая изменилась за эти 9 месяцев, это ровно женщины, которым интересно и про маникюр, и им интересно, как устроена жизнь, как устанавливать детей, как устроены какие-то новые научные достижения, как рожать старости, как их дети болеют анорексией. Понятно, что это ни на что не похоже из того, что тут есть. И понятно, что какое-то время должно пройти, чтобы переломить эту ситуацию, когда глянцевый журнал — это, в общем, такие рекламные, бессмысленные буклеты. Для нас это было очень важно, серьезно и интересно. Для немцев, во-первых, Россия — это сегмент довольно незначительный. Во-вторых, все эти особенности российского рынка совершенно неинтересны. Поэтому это было просто разность интересов. Мы делали одно дело, а им до этого дела не было никакого. Ну вот там сейчас они будут делать полностью переводной журнал. Они будут переводить тексты из немецкой «Галы» материалами из разных стран, где выходит «Гала». В общем, он каким был до того, как мы пришли, видимо, таким и станет.
Говорила журналист Екатерина Крангаус. А издатель журнала «Гала» Кристина Эйбель не ответила на вопрос «Радио Свобода», кто назначен новым главным редактором издания. Однако обнадежила, что скоро мы об этом узнаем. Вероника Баде, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9», у микрофона Виктор Нехезин. И быстро, коротко напомню вам, что сегодня в 11 часов программа «Час пресса», как обычно, и сегодня она вновь выходит из Киевского бюро, проведет ее Виталий Портников. Ну а сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Ингушетии совершено нападение на сотрудников силовых структур. В среду вечером был подорван бронетранспортер внутренних войск МВД России. Погиб боец СОБРа. Ранены, по разным данным, от 3 до 5 военнослужащих. БТР был обстрелян из гранатомета в Назрановском районе на автодороге между населенными пунктами Яндаре и Сурхахи. Читинский областной суд назначил на 6 сентября рассмотрение жалобы адвокатов Михаила Ходорковского. Защита оспаривает решение Ингузинского районного суда, продлившего срок содержания эксглавы ЮКОСа в следственном изоляторе Читы до 2 октября. Российские военные отвергают новые обвинения Тбилиси в нарушении воздушной границы Грузии. Как заявил помощник главнокомандующего ВВС России Александр Дробышевский, 21 августа боевые самолеты полеты вблизи границ Грузии не выполняли. В Молдавии сегодня отмечают 63-ю годовщину освобождения от фашизма. Торжества начинаются на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», где в августе 1944 года погибли 11 тысяч советских солдат. На юге Афганистана погибли 2 канадских военнослужащих и переводчик. Ранены 2 сотрудника франкоязычной радиостанции «Радио Канада». Военные журналисты подорвались на заложенной у дороги бомбе в районе Кандагара. Действия НАТО в Афганистане обсудили в среду на переговорах в Лондоне премьер-министр Великобритании Гордон Браун и канцлер Германии Ангела Меркель. В секторе Газа убиты 3 боевика группировки «Хамас». Израильские войска регулярно проводят рейды в секторе Газа, откуда палестинские боевики обстреливают территорию Израиля.
В эфире «Свобода в 9». Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко объявила уплотнительную застройку вне закона, подписав соответствующее распоряжение. По замыслу городской администрации теперь в Петербурге на внутриквартальных территориях, как это называется, можно будет строить только детские сады, школы, парковки и спортивные площадки. Правда, как регулировать правовые взаимоотношения с застройщиками, которым разрешение на уплотнительную застройку было уже выдано ранее, администрация пока не знает, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Все годы нахождения у власти Валентина Матвиенко в городе не было недели, чтобы не проходили разрешенные или стихийные митинги, пикеты, акции против уплотнительной застройки. Люди, протестующие против вырубки сквера, ликвидации детских площадок, перекрывали проспекты, получали травмы и даже гибли. Как, например, в феврале этого года, когда в результате падения башенного крана на жилой дом, расположенный впритык к стройплощадке, погибли 3 человека. Прекратить в городе уплотнительную застройку Валентина Матвиенко обещала еще в своей предвыборной программе, баллотируясь на должность губернатора в 2003 году. Но ситуация в городе только усугублялась. И вот, выйдя из отпуска на очередном заседании правительства, губернатор заявила, что с уплотнительной застройкой пора заканчивать. Строить внутри уже сложившихся кварталов Петербурга теперь разрешат только детские сады, школы, спортивные площадки и паркинги. Но решить проблему уплотнительной застройки одним росчерком пера невозможно. Дело в том, что по многим проблемам объектам уплотниловки решения приняты ранее. Все необходимые разрешения получены, и застройщики работают в рамках закона. Поэтому, как считает Михаил Амосов, возглавлявший в предыдущем составе Законодательного собрания Петербурга комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, заявление Валентины Матвиенко – не что иное, как очередные предвыборные обещания.
Слова одно, а дела – это другое. В конце концов, это не первое заявление. Я думаю, что ситуация перед выборами такова, что, наверное, хочется эту тему смягчить. Практическая деятельность, которая могла бы в значительной степени воспрепятствовать уплотнительной застройке, она губернатором в течение длительного времени не проводилась сознательно. Вот один из моих споров с ней, как председателя комиссии законодательного собрания, это был спор о том, как давать землю, скажем, кооперативам. Матвиенко сознательно проводила линию на то, чтобы давать товарищам собственников жилья как можно меньше земли, потому что это возможности по проведению уплотнительной застройки. Так что я думаю, это слова. Кстати, Лужков говорит сейчас такие же слова, но все же продолжается в Москве точно так же.
Заявление Валентины Матвиенко о прекращении уплотнительной застройки вызвало бурное обсуждение на интернет-сайте Фонтанка.ру. Процитирую одно из мнений. «По-моему, Валентина уже 3 последних года только и заявляет, с этого дня уплотнительной застройки не будет. Вывод – один сплошной обман, как в старом добром СССР, когда очевидные для всех факты полностью отрицались официальной пропагандой и средствами массовой информации». Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Здравомыслова, извините, Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих на улицах Екатеринбурга, нравится ли им двор их дома.
Мне нравится, что там постоянно ездят машины и останавливаются.
Да сейчас уже там что-то вот сделали.
Сейчас вроде бы как немножечко их ограничивают. Поставили цепь, натянули с той и с другой стороны. Но ее, правда, сбрасывают постоянно, но во всяком случае машин стало меньше.
Нет, там площадки нет даже для детей. Она узкая, слишком длинная. Одна качелька стоит и одна горочка. А там управдом ничего ему не надо. Мы хотели скамеечки поставить, все, запретили?
Нет, некрасивый. На всякие старики сидят, маленькие дети бегают, прыгают, визжат. У нас там делают постоянно субботники, всякую такую ерунду. Мне не нравится гулять в нашем дворе, поэтому мы выбираемся в центр.
Получше стал, да там дом построили недавно, то есть прибрали, убрали. Вроде все хорошо, а так 20 лет ждали, когда его приведут. Тот божеский вид. Ну, до этого сарай был. Сарай снесли, построили высотный дом, благоустроили двор. Помойку вывозят своевременно. Теперь нравится.
Нет, загазованность большая. Ну, и грязновато, конечно. Детская площадка есть, но не устроенная. Больше камней, песка нету. То есть ничего хорошего. Приходят совершенно другие люди компаниями. Посидят, попьют, покурят. Все, грязь оставляют.
Да, нравится. Хороший дружный двор. Есть спортивные всякие снаряды. Мы играем в волейбол, баскетбол.
Да, сейчас нравится, когда его сделали в этом году. Положили асфальт и посадили цветы. Сделали и детскую площадку. У нас 20 лет не было двора, и поэтому мы очень-очень рады, что у нас наконец-то он появился. У нас главный по дому уже несколько лет занимался этим, и вот только в этом году нашли средства и сделали двор нам.
Не нравится то, что машин много, а в остальном всем нравится. Площадка есть, скамейки нормально благоустроены, но порядка 200-300 машин на пятачке. Я считаю, что это много.
Нет, загажено грязно. Самими же жильцами. Мы переехали буквально года 3 назад. И, видимо, там уже какое-то 3-е или 4-е поколение тех же жильцов, которые изначально гадили. Их дети продолжают гадить, начиная с лифта.
Ну, мне, может быть, немножко повезло, потому что относится к старым дворам, где еще достаточно много зеленых насаждений. И хоккейная коробка стоит, в которой постоянно играют в футбол. Уже были попытки построить там дом, потому что это привлекательное место. Сейчас нет никаких гарантий, что это не произойдет в ближайшее время. Не то чтобы там пикеты устраивались или что-то. Существовавшее законодательство не позволяло произвести застройку, а сейчас может такое произойти.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, нравится ли вам двор вашего дома. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». НАСА собирается выложить всю свою историю в интернете, а компания Apple готовится к презентации своего телефона в Европе, айфона. Об этом и многом другом новости высоких технологий с Ольгой Орловой.
Главная тема выпуска. Компания Google тестирует новый формат рекламы для своего видеохостинга YouTube. Теперь в некоторых видеороликах можно увидеть прозрачный баннер внизу экрана, который появляется на 10 секунд и затем исчезает. Воспроизведение видео при этом не прекращается. О рекламе на YouTube рассказывает Александр Костинский.
YouTube не может позволить себе делать даже короткие рекламные вставки перед началом ролика. Ведь для YouTube видео – это основной продукт. И если пользователь не захочет пережидать 30-секундную рекламу ради 15-секундного ролика, то компанию ждут серьезные потери. С другой стороны, жить совсем без рекламы нельзя. Поэтому руководство Google выбрало компромиссный вариант, не слишком раздражающий пользователя и в то же время достаточно эффективный. По статистике, около 75% пользователей, кликнувших по баннеру, после рекламы возвращаются к просмотру исходного ролика.
Новости коротко. Компания Ask, которой принадлежит одноименная поисковая машина, работает над механизмом коллективного поиска. Новая технология должна будет учесть интересы всех пользователей поисковика. В настоящее время Ask.com посещают более 50 миллионов человек. Руководство компании считает, что если не только следить за историей поиска каждого пользователя, как это делают Google и Yahoo, а еще учитывать эту историю, чтобы помочь другим пользователям, то вероятность снизить побочные результаты поиска существенно увеличится. Национальное аэрокосмическое агентство США НАСА в сотрудничестве с компанией Internet Archive, которая создает библиотеку сайтов и событий интернета, запланировали новый онлайновый проект. Он откроет пользователям доступ к фото- и видеоархивам НАСА за 50 лет существования агентства, а также к другим, более ранним материалам об американской аэронавтике вплоть до 1915 года. Сайт планируют запустить к юбилею НАСА в следующем году. Internet Archive разместит на своих серверах в открытом доступе более 12 миллионов фотографий и 100 тысяч часов видео, в том числе реальных съемок и компьютерных анимаций. В конце года iPhone должен прийти в Европу. Компания Apple подписала контракты с тремя европейскими операторами сотовой связи. T-Mobile будет обслуживать iPhone в Германии, O2 в Великобритании и Orange во Франции. По сведениям Financial Times, европейским операторам придется отдавать Apple 10% платы за подключение абонентов. Сейчас iPhone продается только в США, и там его оператором является компания AT&T.
Рубрику «Новости высоких технологий» подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Риге национал-радикальные организации проведут сегодня ряд акций, посвященных 68-й годовщине подписания пакта Молотова-Риббентропа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Латвии Михаил Бомбин.
Акцию протеста возле здания российского посольства в парке Кронвальда проведут сторонники Союза национальных сил и депутат Сейма, бывший легионер Висвалдес Лацис. «Мы соберемся для того, — говорится в распространенном Союзом заявлении, — чтобы протестовать против ратификации Российской Госдумой пограничного договора, который отнимает у нас Абрене. Соберемся, чтобы привлечь внимание к вопросам нелояльности инородцев, поскольку сейчас Россия призывает соотечественников вернуться на родину. За возвращение и даже за выдворение этих самых инородцев, то есть русскоязычного населения, на свою историческую родину, выступает и лидер Национального фронта Латвии Айвар Гарда.
Оно, вот это ощущение будет продолжаться до тех пор, пока отсюда не уедут все гражданские оккупанты, которые сюда прибыли, и их потомки. И вот это количество этих гражданских оккупантов, они как раз очень нас тревожит.
Это был Айвар Гарда. Пакт Молотова-Риббентропа привел к оккупации балтийских стран, а потому следует устранить все его последствия и, прежде всего, остановить проводимый властями курс на интеграцию латвийского общества, уверен Райвис Дзинтерс, председатель объединения «Все Латвии».
Сейчас у нас нет цели. У нас есть цели интеграция. А что означает эта интеграция? Какая будет, ну, конечная остановка в этой интеграции? Или это латышская Латвия, или это, ну, не знаю, русская, английская, космополитическая Латвия. Этого мы не знаем.
Вот на пальцах что следует сделать, значит?
Остановить натурализацию, закон о государственном языке сделать жестче такой, чтобы, ну, человек, если не знает государственный язык, жить ему тут довольно трудно.
Что касается не граждан, что вы здесь предлагаете?
Одно – это добровольная репатриация, второе – что есть какая-то часть населения Латвии, отдельные персоны, которые нелояльны этой стране, которым, как же, так, как и Казакову, господину надо помочь отсюда уехать.
Считает Райвис Дзинтерс. Следует отметить, что большинство латвийских политиков выступают как против репатриации русскоязычных жителей, так и за скорейшую ратификацию Госдумой латвийско-российского пограничного договора. А что касается самого пакта, то, по мнению директора Института всеобщей истории Российской академии наук Александра Чубарьяна, нынешняя Россия не несет политической ответственности за действия сталинского СССР.
Это принципиально иное государство. Это не Советский Союз. А почему Россия, если считает, что она ответственна? А почему другие страны не ответственны? Почему не ответственны все те, которые разделяли с нами эту политику? Не может быть и речи об этом. Ведь у нас была общая история.
Сказал академик Александр Чубарьян. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона в студии Радио Свобода Виктор Нехезин. Сейчас в Москве приблизительно без 15:10. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Назрановском районе Ингушетии подорван бронетранспортер, погиб один военнослужащий, ранены пятеро. Российские военные отвергли новое обвинение Тбилиси в нарушении России воздушной границы Грузии. В Афганистане погибли двое канадских военнослужащих и их переводчик, ранены два журналиста канадского радио. Во Франции полиция задержала бывшую активистку террористической группировки «Красной бригады» Марину Петреллу. Подробнее об этих и других событиях слушайте в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы посвящена новостям Москвы и Петербурга. Сначала о том, что происходит сегодня в двух городах. У микрофона Татьяна Волович.
Петербург. На октябрь запланирован митинг движения в защиту прав граждан, проживающих в домах первых массовых серий, так называемых хрущевок. Как пояснила эксперт движения Татьяна Курбыка, жители боятся, что их обманут. Сведения о сносе хрущевок крайне противоречивы. Горожане, проживающие в таких домах, считают, что вопросы по организации взаимоотношений жильцов и инвесторов должна взять на себя администрация города. Кроме того, горожане считают, что должны иметь право самостоятельно выбирать, в каком районе города поселиться после реновации их квартала. Москва. В столице больше не будут строить монорельсовые дороги. Эксперимент по созданию монорельсовой дороги в Москве завершен. Существующая 5-километровая монорельсовая дорога из 6 станций улица Сергея Эйзенштейна, улица Милошенкова в 2005 году переведена на пассажирский режим. Сейчас поезда по монорельсовой дороге следуют с интервалом в 20 минут и скоростью 40 км в час. Планируется, что минимальный интервал движения в пассажирском режиме составит 2 минуты. Петербург. Региональное отделение партии «Яблоко» собираются выселить из офиса, который оно арендует уже на протяжении 14 лет. Как сообщил член партии «Яблоко» Михаил Амосов, о возможном выселении стало известно из неофициальных источников.
У нас сейчас появилась такая информация от других арендаторов, что нас собираются выселить, ну, заодно и всех остальных арендаторов. Мы, на самом деле, понимаем, что это тоже, так сказать, способ перед выборами испортить жизнь партии «Яблоко».
Договор аренды с Комитетом по управлению городским имуществом у петербургского отделения партии «Яблоко» закончился еще в мае прошлого года, но на все запросы о продлении договора чиновники не отвечают. Несмотря на отсутствие продленного договора, петербургское «Яблоко» регулярно платит арендную плату за свое помещение. Как пояснила юрист петербургского «Яблока» Ольга Покровская, в гражданском законодательстве есть норма о том, что при желании расторгнуть договор администрация должна была предупредить об этом за месяц до истечения срока его действия. Раз этого сделано не было, то договор аренды автоматически считается продленным. Москва. На юге столицы планируется построить фондохранилище для многих московских музеев. Фондохранилище будет строиться в том числе для частных коллекций. Его площадь составит более 100 тысяч квадратных метров. Фондохранилище разместится недалеко от Царицына. Проект разрабатывается вместе с французскими специалистами. Конкретные сроки реализации проекта пока не названы, но в городском правительстве заверили, что строительство начнется сразу после утверждения всей документации. Петербург. К ноябрю Петергоф и Ораниенбаум станут одним музеем. Возглавит новую структуру нынешний директор музея-заповедника Петергоф Вадим Знаменов, а директору музея-заповедника Ораниенбаум предложена должность заместителя генерального директора будущей объединенной структуры. Предполагается, что Ораниенбаум станет отделом музея-заповедника Петергоф, но окончательно его юридический статус определится после создания новой объединенной структуры, которая будет называться «Объединенный музей-заповедник Петергоф Ораниенбаум». Новости Москвы и Петербурга. 23 августа. Татьяна Волович.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения России опубликовала список самых угоняемых машин в Москве. Лидером статистики угонов автомобилей столицы за июнь-июль этого года стал Volkswagen Passat. В среднем он угоняется два раза в сутки. Процветанию этого криминального бизнеса способствует слишком мягкая уголовная ответственность за преступления такого рода, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Безнаказанность или символическое наказание – главные причины расцвета такого криминального бизнеса, как автоугоны, считает лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Одно дело ограбить квартиру и даже снять с вас шубу, ответственность значительно выше уголовная по срокам, чем нежели в том случае, если у вас ведут автомобиль. Предположим, за разбой с применением там оружия, когда с вас снимают там шубу, там вам могут дать в 2-3 раза больше. Вот такая разница, хотя стоимость имущества несоизмерима, а может быть и как раз адекватна, то есть соизмерима. Но тем не менее, вот за угон машины очень маленькая ответственность. Кстати, есть случаи, когда еще во времена Советского Союза, если не ошибаюсь, в Грузии был введен большой срок за угон, 12 лет давали. Все автомобильные воры тут же переместились в другие республики, потому что получать 12 лет за угон или получать 3 года, а за хорошее поведение человек там через год-полтора там выходил. Но это символический срок. Поэтому желающих-то много поживить за счет других, гнав хороший автомобиль, стоящий большие деньги, реализовав его и поделив эту сумму. Это хороший прибыльный криминальный бизнес.
Процветает этот прибыльный бизнес еще по одной не менее важной причине – участие в нем сотрудников милиции. По словам Вячеслава Лысакова, случаи, когда преступные группы состояли практически только из представителей ФСБ, УВД и госавтоинспекции, в практике автоугонов не редкость.
До сих пор, в принципе, во всех районах, где орудует группа угонщиков, эти группы знают. Местная милиция, местный уголовный розыск, криминальная милиция их знает. И зачастую вступает в некий сговор, в некие договорные обязательства в целях ведения оперативной работы, в целях собственной личной наживы. Вот, то есть здесь есть и коррупционный элемент, присутствует достаточно сильный. Сотрудники органов внутренних дел абсолютно знают всех, кто действует на их территории. Это редкий случай бывает, когда какие-то появляются, как говорят, троллеры и так далее. Оно все знают. Но, к сожалению, вот действия предпринимаются такие, что в большинстве все-таки случаев угнанный автомобиль так и не находит своего хозяина, потому что в этом бизнесе участвуют иногда, к сожалению, сотрудники правоохранительных органов.
С молчаливого согласия тех же правоохранительных органов скрываются информационные базы данных по автомобилям, что осложняет поиск угнанного авто. Доступ к этой информации для коррумпированных сотрудников милиции губителен.
Например, в Канаде и в США есть система Carfax Auto-Check. Это проверка автомобилей. То есть любой владелец потенциальный, да, любой покупатель автомобиля, прежде чем брать машину, может буквально за минуту в режиме онлайн проверить свой автомобиль и получить абсолютно полную историю этого автомобиля. Пробег, количество аварий, если они были, какие были повреждения, значит, где это была машина, была ли она в такси, была ли она в прокате, была ли она у частного лица, сколько было хозяев у этой машины и так далее, и так далее. То есть все абсолютно данные. Вот такая прозрачность информационная, она тоже сужает, скажем так, криминальные возможности соответствующих групп организованных, которые занимаются этим криминальным бизнесом. Если их открыть, то многое выплывет на поверхность.
Угоняют машины как отечественные, так и импортные, смотря в каких целях совершается преступление. Старыми автомобилями не брезгуют в случае, если транспорт нужен для других криминальных деяний, чтобы после преступлений бросить машину. А вот на продажу идут в основном иномарки. Сегодня крадут даже единичные экземпляры, говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Особой популярностью пользуются «Лексусы», предположим, «Лексусы RX500», это джипы-внедорожники. Это в меньшей степени седаны. Угоняют и машины BMW, и Mercedes, и так далее. Сейчас уже дошло до того, что в Москве и «Бентли» угоняли. То есть, ну, вообще машины, которые имеются там в единичных там экземплярах. Я не вижу каких-то коренных принципиальных мер, которые МВД принимало бы с целью борьбы с этим явлением.
Бизнес по угону поставлен на широкую ногу. Созданы целые подпольные корпорации, где обязанности преступников строго разделены. Такая отлаженная схема лишает водителей, в основном тех, чей автомобиль украден под заказ, надежды на его возврат. От угонщиков, которые работают с современной радиоэлектронной аппаратурой, такую машину уберечь тоже очень сложно, констатирует Вячеслав Лысаков.
Буквально в течение минуты почти любая сигнализация скрывается, и машина уходит. Даже спутниковая система навигации, которая ставится на некоторые машины, к сожалению, не всегда помогает. Чем более изощренным становится защита автомобиля от угона, тем более изощренным становится борьба с этой защитой. То есть этот процесс беспрерывен. Если поставили цель угнать конкретную машину, то есть заказ на нее поступил, ее с вероятностью 99-99% ее угонят.
Не защитят от угона автомобиля ни надежный гараж, ни новейшие средства сигнализации. Единственный способ хоть как-то обезопасить себя от подобного рода преступлений, надо забирать с собой из машины тумблер, отсутствие которого усложнит работу ворам. Такой совет дал Вячеславу Лысакову задержанный милицией профессиональный угонщик. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9» и завершает ее, как обычно, рубрика «Афиша». Мы рассказываем о спектаклях, выставках, концертах и фильмах, которые вы сегодня сможете посмотреть в Москве.
Театры. Театр имени Ермоловой сегодня играет спектакль «Барышня-крестьянка», режиссер Нателла Бритаева, в ролях Анна Маркова, Олег Филипчик и другие актеры театра. В рамках летнего фестиваля балета на сцене театра «Новая опера» русский балет показывает спектакль «Лебединое озеро», а в театре имени Вахтангова сегодня «Пиковая дама», рекомендует Марина Тимашева.
Петр Наумович Фоменко поставил у вахтанговцев два спектакля. Сперва на малой сцене, а точнее в буфете, «Без вины виноватых» Островского. Потом на большую пушкинскую «Пиковую даму». Это произведение имеет богатую оперную традицию, вовсе никакой драматической. Петр Наумович Фоменко сам говорил, что заболел этой повестью, когда услышал ее в исполнении Дмитрия Журавлева. «Пиковая дама» — это тайная недоброжелательность, гласит пушкинский эпиграф, и Фоменко вводит в список действующих лиц эту самую тайную недоброжелательность. Ее играет Юлия Рудберг. Графиня — превосходная Людмила Максакова, Герман — Евгений Князев. Процитирую рецензию Анатолия Смелянского. «Судьбу мы не обыграли, покоя и независимости не обрели. Этой эмоцией дышит спектакль Фоменко. Усталый комедиант, он, кажется, смеется над самой попыткой слабого человека разгадать тайну жизни. Разгадать нельзя, приходится с этой тайной жить».
Концерты. В Светлановском зале Московского дома музыки концерт Национального оркестра Кореи в рамках открывающегося сегодня фестиваля корейского искусства в Москве. Это уникальная возможность познакомиться с самобытными корейскими музыкальными инструментами, 12-струнной цитрой, большой бамбуковой флейтой и разнообразными барабанами. А в Зеленом театре парка имени Горького сегодня вечером большой сольный концерт российской панк-группы «Король и Шут», приуроченный к ее 15-летию. Музыканты представят программу под названием «Ром», одноименная композиция, из которой уже несколько месяцев занимает первые строчки хит-парадов. Выставки. В Москве открывается 6-й ежегодный фестиваль уличного видеоарта «Пусто». В этом году он пройдет на территории легендарного дома коммуны на улице Орджоникидзе, памятника эпохи конструктивизма, построенного в 1929-30 годах выдающимся архитектором Иваном Николаевым. На фестивале будут представлены ролики российских мэтров, таких как группа «Синие носы» и начинающих художников, большой блок финского видео, избранное из голландского фестиваля компьютерного искусства «Sonic X», и многое другое. Кроме этого, зрители смогут посмотреть видеоролики с прошлых фестивалей, а за лучшее из новых проголосовать в интернете. Кино. В «Элизионе» сегодня показывают мистическую драму Федерико Феллини «Джульетта и духи», фильм, который называют женским аналогом его же «Восьми с половиной». В главной роли в картине, вышедшей на экраны в 1965 году и получившей 2 номинации на «Оскар», знаменитая итальянская актриса Джульетта Мазина.
Редактор рубрики «Афиша» Марк Крутов. На этом я завершаю программу «Свобода в 9». Ее провел и подготовил Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. И мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут вы услышите радиожурнал «Время и мир». Ведущий его, как обычно, Ирина Лагунина. Речь пойдет сегодня об Ираке, о Соединенных Штатах Америки и о Украине. Депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев расскажет о судьбе крымских татар. Это будет через несколько минут, ну а я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени. Встретимся в программе «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас Россия вновь стоит на пороге возрождения классической советской карательной психиатрии.
Вернув президента Советского Союза, мы избежали серьезного кровопролития.
Они говорят, что да, пассажиры были застрахованы, но, к сожалению, они погибли, поэтому платить некому.
Сильная буря началась внезапно в центральной части Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.